Махадев никогда не рождался, он вечный и бесконечный. Он — сокровищница всего знания, он — неразрушимый. Он — Вишванатха, Господь мира. Он не подвластен времени, он — Господь пяти основных стихий. Он — Пхутанатх, повелитель духов, его дом — Кайлаш. Тем не менее, весь мир является его обителью. Он вездесущий. И он — первопричина всех причин. Он — величайший йог. Он аскет и в то же время семьянин. Эти два качества сочетаются в нем, потому что он всегда находится в состоянии высшего блаженства. И это его чувство высшего блаженства необходимо всему миру. Оно распространяется всюду благодаря единению Шивы и Шакти. Он лишен формы. Он безличный. Он Гангадхара, носит Гангу в своих волосах. Он также и Чандра Шикхара, повелевает луной. Он трехокий. И он также Натараджа, царь танца. Он чистый и белый, как камфора. Он Нилакантха, тот, кто держит яд в горле для спасения мира. Змей обвит вокруг его шеи, подобно гирлянде. Множество рудракш украшают его. Он держит трезубец, и пепел покрывает его тело. В его глазах высшее блаженство, а на его лице отражается простодушие, и он — выражение красоты. Он обладает наивысшей привлекательностью. Он определяет существование. Он кажется совершенно нереальным. Он представляет весь мир. Он недостижимый. Он — ужасающий Махакала, повелитель времени. Он присутствует каждое мгновение. Он бессмертный. И со смертью каждого он тоже умирает. Он — великая гора, а также маленькая травинка. Он — земля и небо. Он — узы, а также освобождение. Он — время, загадка, яд и нектар бессмертия. Он — и знание, и невежество. Он и свет, и тьма. Он дилемма, а также ее решение. Он не только покой, но также и полный разлад. Он и Брахма, и Нараяна. Он бог богов, Махадев.
Здесь эти слова Господу Вишне принадлежат в самом сериале. Потому что, ну кто еще может так сказать про Махадева, как не Господь Вишну. Надо сказать, что здесь очень много символизма, потому что Шива — это собирательный образ, помимо того, что это указание на истинную природу каждого, это еще и непосредственно человек, живший в какие-то неопределенные времена, которого звали Шива Лингамурти, и он дал больше 120 техник медитации, которые до сих пор никто не смог превзойти. То есть все остальные практики являются лишь модификациями того, что дал когда-то этот великий мастер. Он является наивысшим божеством и наивысшим символическим образом, потому что сочетает в себе духовный путь и бытие в роли семьянина, при этом не будучи связанным этими узами. Как правило, аскеза считается путем который противоречит путям мира. В то же самое время Господь Вишну, которому поклоняются люди, идущие путями мира часто, не олицетворяет аскетизм сам Господь Вишну. Его аватары олицетворяют в той или иной мере, а сам Господь Вишну как бы не указывает на аскетизм. В Махадеве сочетаются все качества. Аскетизм указывает на его прямой духовный путь, то есть он посвящает все свое существование высшему принципу и пребыванию высшим принципам, и одновременно он пребывает в мире как, ну, как отец мироздания. И в виде истории это показано на примере того, как он становится семьянином и становится успешно семьянином, если можно так сказать. Поэтому он наивысшее божество, потому что, ну, строго говоря, существует только он. Это настоящий момент. Его творящий принцип – это Брахма, поддерживающий творение принцип – это Вишну. Сам Махадев – это указание на абсолют, прямое указание на источник и на путь его достижения. То есть он изображается, ну, непосредственно само существо Махадев изображается, проявленное, имею в виду, в виде аскета, в медитативной позе с блаженством на лице, что указывает нам путь к достижению своей истинной природы. Махадев никогда не рождался, он вечный и бесконечный. Он сокровищница всего знания, он неразрушимый. Он Вишванатха, Господь мира, он не подвластен времени. Это становится вам вашим непосредственным переживанием в момент реализации. Здесь описывается, ну, если можно так сказать, высшая колесница, то есть или дзакчен, но по-другому описать невозможно, потому что это, ну, единственное истинное. То, что мы считаем единственно истинным, тело, ум, это временно на самом деле. И каждый из вас это знает. Временно, и, а значит, будет подвергнуто разрушению. Но часто у нас нет, ну, прямого переживания чего-то другого. Поэтому мы начинаем принимать то, что есть, за единственную данность. То, как описывается здесь Махадев, становится вашим прямым переживанием в тот момент, когда открывается ваша истинная природа. В тот момент становится понятно, что вы никогда не рождались, вы вечны и бесконечны, вы сокровищница всего знания, вы неразрушимы. То, чем вы являетесь, это Вишванатха, Господь мира, он не подвластен времени. Он Господь пяти основных стихий. Он Пхутанатх, повелитель духов, его дом Кайлаш. Тем не менее, весь мир его является обителью. Он вездесущий, и он первопричина всех причин. Он величайший йог. Он аскет и в то же время семьянин. Эти два качества сочетаются в нем потому, что он находится всегда в состоянии высшего блаженства. И это его чувство высшего блаженства необходимо всему миру. Оно распространяется всюду благодаря единению Шивы и Шакти. Он лишен формы, он безличный. Все, что мы здесь видим, включая наше тело и ум, это Шакти вечного принципа. То есть вечный принцип проявляется как этот мир. То есть его творящая сила Шакти, ну, видна здесь в виде вот этого всего. В виде нас, в виде мыслей, в виде всего, что имеет форму, это Шакти. И это же состоит из пяти элементов. Но по сути всегда является вечным принципом. Потому что, ну, будем говорить так, что этот мир – это эманация источника. Ну, то есть как бы свет от источника, отраженный в виде мира. Но сам источник не видим. И поэтому его, ну, условно назвали Шива. Это все условно. На самом деле Шива – это все. Ну, то есть абсолют – это все. Но чтобы указать пути достижения, создан образ, который, ну, напрямую указывает на определенную духовную практику, довольно строгую, как если вы присмотритесь, он всегда находится в медитации Шива. Даже когда он семьянин, он все равно не теряет атрибутов практика. Его внешний вид, включая рутаракши, и он изображается весьма аскетично, показывает на то, что он постоянно находится в практике, постоянно находится в аскезе. Он лишен формы, он безличный. Он Гандхара, носит Гангу в своих волосах. Он также Чандрашикхара, повелевает луной. Он трехокий. И он также Натараджа, царь танца. То, что Махадев носит Чандрадева в волосах, показывает нам космическую природу сознания. Сознание имеет космическую форму в виде Вселенной, имеет космическую природу, даже запредельную. Ну, источник имеет даже запредельную космосу природу, но проявленный он имеет космическую природу. С этой целью в волосы Махадева помещен Чандрадев, чтобы мы видели, что шестая чакра, мозг, является проявленным космосом. Чтобы мы видели величину, ну, истинную величину сознания. Истинная величина сознания равна космосу. С этой целью, ну и плюс с целью передать космическую геометрию, что, убывание Луны, фаза Луны. С этой целью вот Махадев носит Луну в своих волосах. Он трехокий, он также Натараджа, царь танца. Жизнь, деление клетки, синтез белка – это танец Шивы. Трехокий имеется в виду пробужденный мозг. Когда у человека пробуждается мозг, у него появляется видение, не связанное, ну, объемное, не связанное с физическим видением вещей. У него появляются ситхи, предчувствия, возможность смотреть в, ну, в суть вещей, проникать. Но определенная чувствительность появляется, пространственная. И чтобы символически это выразить, говорят, что Махадев трехокий. То есть у него есть не только два глаза, но и некий глаз, который объединяет эти два глаза. И который видит, даже когда глаза закрыты. И освещает весь мир. Ну и что такое освещает весь мир? Это внимание. То есть осветить весь мир – это значит почувствовать мир как целое. Считается, что вот третий глаз Махадева, он освещает весь мир, когда что-то происходит. Когда вы узнаете свою истинную природу, даже когда вы уже подходите к этому знанию, у вас появляется переживание, ну, которое, тем не менее, очень трудно описать словами, но вот оно похоже на то, чтобы освещать весь мир закрытыми глазами. То есть это способ, ну даже не способ, а мгновенное чувствование всего как целого. Это же можно переживать в медитации, если медитация по-настоящему случается с вами, ну вот обездвижена здесь, то внезапно вы распространяетесь повсюду. Одновременно вас нет, но вы одновременно все. И вот то, что третий класс Махатева освещает весь мир, когда остальные два глаза закрыты, это также символическое указание на, ну, на то, что вы являетесь целым. Целое чувствуется, ну, буквально, но не какой-то точкой в пространстве, а вот как целое, всеми точками. Все точки имеют, ну, во-первых, каждая точка является центром целого или космоса. Во-вторых, все точки имеют, ну, как бы являются самоосознающим принципом. Это очень трудно описать языком двойственности, но ошибиться невозможно. И вот это похоже на то, как третий глаз освещает весь мир. Он чистый, белый, как камфора. Он не Укантха, тот, кто держит яд в горле для спасения мира. Змей обвит вокруг его шеи, подобно гирлянде. Но камфору использовали в поклонении, так как это наиболее чистый продукт, который горит. И поэтому вот чистый белый, как камфора, имеется в виду, что, ну, как чистое топливо. Не у Кантха вот эти изображения и ну вот Махадева, они из храма Синегорлого Шивы в горах над Ришикешем, который называется Неуканта. То, что Махадев держит яд в горле, указывает нам на Вишудху. Вишудха находится в таком месте, ну вот, где находится щитовидная железа у человека. Щитовидная железа отвечает за гормональный баланс, за там, перепады настроения или за равновесность человека. Ну, в общем, за многое отвечает. Щитовидная железа отвечает за то, что называется там, характер, темперамент, то есть за проявление индивидуальности. Этому же месту соответствует шестая чакра Вишудха, на которой как бы заканчивается индивидуальность человека и в ее низшем проявлении, в которой аккумулируется эго человека. То есть Вишудха – это эго в низшем проявлении и способность проводить творчество Всевышнего как медиум в высшем проявлении. Ну а в самом высшем проявлении – это атманическая самадхи, в котором познается тождественность всему проявленному, то есть что все есть Господь. Поэтому вот яд, который Шива задерживает в горле, и из-за чего он одно из его имен синегорлый, указывает символически на точку соответствия в теле, где превосходится эгоцентризм. С этой же целью его шею обвивает змея, указывая на кундалини. Кундалини поднимается из точки местного соответствия, которое можно назвать копчик, и прямой связи ну, в поднятии кундалини и просветления нет. Ну, то есть, на самом деле есть, но вы можете не почувствовать поднятие кундалини, как поднятие кундалини. Ну, то есть, есть, потому что поднимается энергия в голове и потом за пределы головы. Но когда она чувствуется именно как кундалини, эта энергия, это отдельный феномен. И ради этого феномена эту энергию сравнивают со змеей, потому что змея вот снизу мгновенно поднимается, ну из кольца мгновенно раскручивается и принимает такую вертикальную форму. И вот символически змея обвивает шею Махадева, чтобы показать, что вот здесь заканчивается эго. То есть дальше уже просто ее лицо, там, ну, на уровне его головы. Дальше энергии человека, ну, вот выше Вишудхи, перестают быть индивидуальными и становятся безличностными. Хотя это еще не седьмая чакра, а аджня. Шестая, но все-таки здесь уже нет, ну, персоналии здесь уже нет. Поэтому царь змей, забыла, как его зовут, Васуки, он олицетворяет кундалини и обвивает шею Махадева, чтобы показать, где заканчивается где персонаж заканчивается, отдельный. На каком уровне? Что? На уровне Вишудхи. Множество рударакш украшают его. Рударакша – символ вечного, вечной жизни. Это плод дерева бодхи, который ну вот, с целью носить его как украшение, его рассверливают. Но в реальности, если вот его не сверлить, то сколько бы лет он ни пролежал, из него может вырасти дерево. Даже вот если присмотреться, то здесь, ну, это серединка как бы плода, ну, семечко дерева. Здесь, ну, вот в бороздках рударакши, если она такая, ну, не сильно обработанная, видны корни, ну, в общем, то, что потом становится ветвями и корнями, потому что дерево бодхи, оно очень интересным способом растет, не похоже на другие деревья. оно, ну, как бы ветки его превращаются в корни, то есть они стремятся к земле, и дерево становится шире и как бы размножается еще таким способом. И Рударакша символизирует вечно, ну, что душа вечна, потому что это семечко, способное прорасти, там пролежав в неблагоприятных условиях много лет. И из-за этого ее называют слезами Шивы. Ну, слезы Шивы – это души. То есть Рударакша символизирует вечную жизнь души. Так как душа все время стремится к Отцу, то Рударакша – это слеза Шивы. То есть душа – это слеза Бога, и она вечна. Он держит трезубец, и пепел покрывает его тело. Трезубец – это, ну, говоря языком этой местности, это Троица. То есть видящий, видимое и процесс восприятия. Или Брахма, Вишну и Шива. Это Троица, этот мир трехмерный. То есть здесь есть вы, есть мир, и есть взаимоотношения между вами и миром. Ну, так видится. С этой целью говорится, что Шива держит трезубец. Указание на Троицу, на тройственность проявления. Тришула. И пепел покрывает его тело. Пепел – это указание на бренность всего происходящего. То есть все закончится в местах погребения, неважно, как они выглядят. Кладбище это или крематории, или это костры на берегах реки. Но по факту все закончится там. Но все закончится пеплом. И с этой целью Махадев мажет тело пеплом. Ну, то есть, чтобы показать, что вот оно тело, а вот то, во что оно превратится, пепел. И с этой целью, ну, в некоторых тантрических практиках люди практиковали отрешенность, сильно привязанные к телу люди практиковали таким образом, ну, у кого не такой дальновидный ум, чтобы вот прям, ну, видеть, что тело превратится в прах. Предлагается наносить пепел. Но это предлагается в той культуре, в которой погребение человека происходит через его сожжение, через кремацию. Предлагается наносить пепел. Ну, или там пыль с земли, чтобы увидеть, во что на самом деле превратится тело, к которому человек, ну, как правило, очень привязан. В его глазах высшее блаженство, на его лице отражается простодушие, он выражение красоты, и он обладает наивысшей привлекательностью, он определяет существование. В его глазах высшее блаженство, на его лице отражается простодушие. Когда человек хитер, когда он не простодушен, когда он сложен, то он заинтересован в происходящем. Хитрость – это результат заинтересованности в результате, ну, в результате, получилась тавтология. Ну, то есть, если вы не заинтересованы в следующем моменте, в будущем, а заинтересованы только в настоящем моменте, то, скорее всего, хитрость вам будет недоступна, потому что хитрость – это как бы опережать, ну, пытаться, по крайней мере, опередить на шаг вперед происходящее. Простодушие – это невинность. Когда человек воспринимает происходящее невинно, он, ну, даже не утруждается пытаться предсказать, что будет, и опередить происходящее там на шаг или на два. В этом нет необходимости, хотя бы потому, что то, что произойдет, ну, как правило, не поддается предсказанию никогда. Жизнь не такова, что можно ее просчитать. И поэтому то, что Шива Балинатх простодушный, это указание на невинность сознания. Что сознание, находящееся в настоящем моменте, кем является Шива, приобретает качество ребенка, но не бессознательного, потому что ребенок имеет все качества божественности, но он бессознателен, он не знает о них. Когда внимание соединяется с настоящим моментом, вы возвращаетесь опять в ребенка, становитесь простодушными, становитесь болинадхами, но при этом вы абсолютно сознательны и даже запредельны сознанию, то есть включены. Ну, то есть это включенность безусильна уже. Он выражение красоты, и он обладает наивысшей привлекательностью. Он определяет существование. Он выражение красоты. Но обычно принято считать выражением красоты форму. Но дело в том, что если человек напряжен внутри, то его красота, какой бы она ни была, действительной красотой, эталонной, там, эталонной и содержащейся очень хорошо. Если внутри человек напряжен, он никогда не будет олицетворением красоты. С этой целью очень странно смотреть, например, на женские тренинги. Мы сейчас проводили в Ярославле ретрит, и рядом с нами, прям вот в этом же центре, проходил женский тренинг. Это было очень странное зрелище, потому что люди очень сильно катарсировали, причем не в рамках процесса какого-то, а просто катарсировали. И они там исходили все время каким-то истеричным смехом десятками минут. При этом они там кушали, исходили этим смехом, ходили по коридорам, исходили этим смехом. Ну и по сравнению с нашей Мауной, это было очень, ну как бы диссонанс, входили мы все время, потому что они вообще не замолкая говорили, мы вот так вот молчали, и все это, ну, все время видели. Да, баланс был абсолютный. И мы как бы из-за того, что мы молчали, мы, ну, просто слышали, чему посвящено это их, ну, то есть мы не, как бы не интересовались, а стали просто свидетелями, что, оказывается, это женский тренинг, и был посвящен тому, как женские практики, точнее, как гармонично, ну, вот, жить с мужчиной. Я не знаю, как с мужчиной, но я бы не смогла жить, ну, в такой компании. Просто, возможно, у мужчин другая психология, но это просто караул вообще. То есть надо как-то там заземляться и расслабляться внутренне. Ну, всем точно надо. Вот. И вот это, ну, как бы недостаточно ясное понимание того, как жить гармонично, приводит людей в необходимость, ну, пытаться как-то навести порядок извне, не изнутри, а извне, извне что-то поменять. Ну, вот, чтобы гармонично существовать с мужчинами, нужно что-то извне поменять. На самом деле нет. Нужно поменять изнутри, чтобы гармонично со всеми существовать, не только с мужчинами. И вот эта разница. Поэтому про него говорят, он обладает наивысшей привлекательностью, он определяет существование, он кажется совершенно нереальным, он представляет весь мир, он недостижимый, он ужасающий Махакала, повелитель времени, он присутствует каждое мгновение. Ужасающий Махакала, повелитель времени, здесь, ну вот, абсолютный принцип проявлен здесь как жизнь, и он же проявлен здесь как смерть. То есть если смотреть на жизнь с точки зрения технической, то это смерть. Потому что все, что здесь живо, все время умирает. И причем внезапно умирает часто. Значит, оно не может быть как бы жизнью. То есть все вот это разрушится, умрет рано или поздно. А это значит, что нельзя как бы, ну, нельзя это назвать жизнью. Технически, если посмотреть, это смерть. Поэтому говорится, что абсолют Махакала, повелитель времени. То есть кал – время, но махакал – это великое время, как бы в переводе. Ну, не как бы, а буквально. То есть великое время, великий комбинатор, потому что время является, оно выглядит как мир, но одновременно является постоянным изменением. И даже вот вы могли сегодня послушать в первой части нашей медитации, как тикали часы. И вот можно вспомнить, что сколько раз мы слышали этот звук. В бесконечной жизни мы слышим этот звук. В детском саду, в яслях. Мы можем не помнить о прошлых жизнях, но этот звук, он непростой, тикание часов. И он такой, это махакала, когда тикают часы, ты не можешь как бы быть к этому равнодушен. Хотя бы одно мгновение ты почувствуешь это как махакала. Потому что это не просто звонит колокол, он всегда звонит по тебе. То есть тикающие часы – это зримый махакала, то есть убегающее время. И как будто оно уже начало свой отсчет. Когда человек слышит часы, у него на уровне сознательном или бессознательном происходит вот это осознание, что время уходит, что отсчет начался. Поэтому я решила унести часы на время медитации, потому что хоть это и махакала, но все-таки одновременно звук. Он присутствует каждое мгновение, он бессмертный, и со смертью каждого он тоже умирает. Он великая гора, а также маленькая травинка. Он земля и небо. Он узы, а также освобождение. Эта вселенная состоит из взаимополярных противоположностей. То есть то, что выглядит как жизнь, является проявленной смертью, но одновременно оживлено вечным принципом, который как раз-таки не видим. Он узы, а также освобождение. Он время, загадка, яд и нектар бессмертия. Он и знание, и невежество. Он и свет, и тьма. Он дилемма, а также ее решение. Он не только покой, но также и полный разлад. Он и Брахма, и Нараяна. Он бог богов Махадев. Ну вот, конечно, величие сознания, которое смогло указать на подобные вещи и снять про это фильм, и изобразить это изобразить это в камне, изобразить это в металле, изобразить это на пластике с бумагой, это, конечно, невероятно, потому что постоянное указание на то, что невидимо, абсолютно невидим, он подразумевается, но это не очевидно. То есть на самом деле есть только он. Но подразумеваться он начинает тогда, когда человек просыпается от сна обусловленности, когда человек просыпается к тому, что он не знает, кто он. Человек просыпается, и он понимает, что его тело умрет, что его ум умрет, потому что ум зависит от органов чувств, которые принадлежат телу, которое умрет. И человек вступает на такую тревожную тропу, то есть он начинает понимать, что он не знает, кто он. Здесь вечный принцип начинает подразумеваться. То есть это вечный принцип вступает на тревожную тропу, который как бы начал подозревать, что он существует. И начинает путь домой, обратно домой. Это, конечно, феноменально все происходит. В реальности вечный принцип всегда остается вечным принципом. Но в случае с человека это не так очевидно. Вечный принцип остается вечным принципом, и что? И пока вы об этом не знаете, это не работает. Поэтому вот мы ехали вчера сюда и слушали дзен в аудио, и там был такой притча про мастера Джао Джоу, к которому подошел монах. Джао Джоу – это известный реализованный мастер. И спросил у него, обладает ли собака природой Будды. И Джао Джоу сказал нет. Хотя там Будда очень много лет назад уже сказал, что обладает. И вот мы слушали, почему Джао Джоу так сказал. Я вот, ну, прекрасно понимаю, почему он так сказал, потому что собака-то обладает природой Будды, но она об этом не знает. Она не знает об этом. И это сводит, ну, как бы этот вопрос к нулю. То есть она обладает природой Будды, но она об этом не знает и вряд ли узнает. И от этого возможность ответить на этот вопрос, она лежит в двух плоскостях. Джао-Джоу ответил абсолютно правильно, потому что он ответил тому, кто спрашивает. Раз человек спрашивает, значит, для него не очевидно, что собака обладает природой Будды. Но услышав, что она обладает, человек успокоится и не будет заниматься практикой. Поэтому Джао-Джоу говорит нет. Если для вас очевидно, что собака обладает природой Будды, вы никогда не подойдете задавать этот вопрос, потому что собака обладает, но для собаки это не очевидно. Для собаки это не очевидно. А значит, то, что она обладает природой Будды, ну, для нее это не работает, скажем так. То есть это не работает для нее. И не только для нее. В случае людей это тоже не работает в большинстве случаев, ну, в отношении собак, я имею в виду. В отношении собак. То есть люди в отношении животных очень жестоки, часто. Очень жестоки в отношении елок, потому что сейчас Новый год наступает. Ну, то есть все же это обладает природой Будды, да? Но это не очевидно не только для елок, но также и для тех, кто может обидеть елки. То есть человек может обидеть природу Будды в елках, и он обижает. И хочется задать вопрос, где тот момент, когда заработает природа Будды? Ну, то есть природа Будды, это значит, что одно само себя никогда не обидит, правильно? Но надо, чтобы это все заработало в какой-то момент. И вот пока ни одна из сторон не знает свою истинную природу, высшая колесница не работает, ну, если можно так сказать. То есть слова «вы есть то» являются не только, но являются вредными. То есть высшая колесница, то есть поэтому Джао-Джоу сказал, что собака не обладает природой Будды. Поэтому. На самом деле он знает, что обладает. Но в этом случае нельзя отвечать так на этот вопрос, потому что речь идет не об этом. Речь идет о том, успокоится сознание, что «а, да, обладает природой Будды, значит, все, можно отдохнуть». Ну, на этом как бы построена почти вся теология. Теология или там дебаты вот у буддистов построена на этом, потому что когда вы начинаете, когда этот вопрос, ну вот с которого вы начали, я вот очень люблю этот формат доставать сутры, потому что сам Господь распоряжается, в какой очередности нужно вести нам общение. Но вести нам исследование, лучше так сказать. И вот самое важное было, это как раз начать вот с этого вопроса, что ну, серьезность проблемы определяет подход к ней. То есть если человеку действительно надо знать, кто он есть, он будет делать все. И тем более, что на самом деле все это не так уж и много. Ну то есть никто не просит там жертвовать, кидать тело в костер. Никто не просит, просят кинуть в костер только чувство собственной значимости. А вот его-то как раз-таки кинуть в костер очень сложно. Даже иногда тело проще кинуть в костер, чем чувство собственной значимости. Говорю из личного опыта. Потому что неочевидно, очень долгое время неочевидно, что именно мешает, что закрывает. То есть чувство собственной значимости принимается за себя, безоговорочно. И дальше уже ну вот, человек ходит по кругу. То есть он ходит по кругу, он слышит, что он обладает природой Бога, но это не является его прямым переживанием. И, следовательно, с этой точки зрения говорить, что человек обладает природой Бога, вредно, потому что это может усыпить тех, кто, ну, кто только-только просыпается. Они скажут, а, мы обладаем природой Бога, будем спать дальше. Потому что медитировать... выявлять омрачение. Это ну, не очень уютно, мягко говоря. И тот, для кого вопрос своей истинной природы стал действительно серьезным, готов заплатить такую цену, как чувство собственной значимости. Пока этот вопрос недостаточно серьезен, даже из поиска своей истинной природы человек может сделать фарс. То есть когда вам точно нужно знать, кто вы есть, вы становитесь прямыми, как стрела. Вас не смогут очаровать состояние, вас не смогут очаровать чужой опыт, что кто-то скажет, что вы обладаете природой Будды. Но если это не является моим прямым переживанием, что мне с того, что кто-то точно сказал, что халва сладкая? Ну, то есть точно говорит, слушай, мама, я клянусь, сладкая халва. И вы видите, что реально человек просто мамой клянется. И вы говорите, но вы боитесь как бы признаться себе, что вы-то не знаете, сладко халва или нет. Ну, то есть вы точно видите, что человеку сладко, но пока это не является прямым вашим переживанием. Если поиск настоящий, вы не удовлетворитесь. Вы удовлетворитесь только прямым переживанием. И оно наступит тогда только, когда у вас появится желание к этому. То есть прямое переживание. На самом деле нет же зазора между вами и вами. Ваша истинная природа – это и есть вы. Но феноменальным образом зазором является эго. То есть случается феноменальное засыпание и подмена. Ну, то есть человек видит искаженно происходящее. И видя искаженно, он придает природу Будды все время, если можно так сказать. То есть он является, конечно, божественностью, но он не выступает от имени божественности человек, а выступает именно от имени какого-то сепаратизма, то есть какого-то выделенного персонажа. И божественная природа человечества не всегда очевидна. Иногда она массово не очевидна, например, во времена инквизиции или во времена войн масштабных. Но мы не будем брать мелкомасштабные войны, потому что это то же самое. Но во времена масштабных войн просто это охватывает огромную часть сознания, огромное количество людей. И божественная природа как бы не очевидна в эти времена, потому что человек действует не от имени целого, а от имени там непонятно чего. И со смертью каждого он тоже умирает. Он великая гора, а также маленькая травинка. Он земля и небо. Он узы, а также освобождение. Он время, загадка, яд и нектар бессмертия. Он и знание, и невежество. Он и свет, и тьма. Он дилемма, а также ее решение. Он не только покой, но также и полный разлад. Он и Брахма, и Нараяна. Он бог богов Махадев. И предлагается следовать за этими указателями. Это указатели, которые... что делает эго? Эго выбирает одну часть из каждой из этих фраз. Вот здесь говорится, что он узы, а также освобождение. Когда человек проявляется как невежество, он выбирает первую часть фразы. Он выбирает, что он узы. А также освобождение не работает в случае с эго. Он дилемма, а также ее решение. В случае с невежеством только дилемма остается, решения нет. Он не только покой, но также и полный разлад. В случае с невежеством остается вторая часть фразы. Он полный разлад, покоя нет. Но когда вы открываете вторую часть, то даже при полном разладе будет вторая, будет все время присутствовать, будет присутствовать полный покой. Это очень важно. Это разница между словами, что собака обладает природой Будды, и словами, что собака не обладает. Оба ответа дали реализованные. Оба ответа верны. Но первый верен с абсолютной точки зрения, а второй верен как упайя. Второй он верен ну, как работающее средство. Упая – это метод. С абсолютной точки зрения, конечно, все обладает природой Будды. Ну и что, как бы, кому от этого, ну, кому от этого полегчало? Не полегчало же, если вы живете, не знаете, кто вы есть. Поражаетесь гневом, поражаетесь ревностью, поражаетесь завистью, поражаетесь страхом, страхом смерти, привязаны к телу, к своему, привязаны к личности, то слова, что все это вместе обладает природой Будды, не работают в этом случае. С абсолютной точки зрения, да, обладает. Но пока оно об этом не знает, это не работает. Это как сказать, что есть ли текучесть в глыбе льда? Потенциально есть, потому что это вода. Но по факту нет уже. Ну, то есть глыба льда, она, пока она глыба льда, она будет глыба льда, никакой текучести там не будет. Ну, хотя, конечно, и лед течет тоже там, ледники стекают. Но я сейчас говорю о текучести воды, там, о мягкости, податливости воды. У льда совсем другое. Ну, встреча другая с реальностью, более напряженная. И вот если мы будем искать качество воды во льду, мы не найдем их. Потенциально они есть, но по факту нет. По факту лед проявляется как лед. То же самое с человеком. С абсолютной точки зрения человек это Будда, но с относительной точки зрения человек зачастую это просто человек. И он, ну, не показывает ни космическую природу, ни природу Будды, ни божественную природу, если проявляется как эго. И при этом, при всем, это не только не является истиной, эго не является истиной, но также является вредным для самого человека. То есть сказать бы, что кто-то выигрывает с этой ситуации, так ведь нет. –